Дорогие братья и сестры, мир вам! Мы продолжим сегодня читать Слово Божие и рассуждать о втором пришествии Иисуса Христа. Мы с вами в прошлый раз говорили о судилище Христовом. Конечно, эта тема большая, и дальше мы идем. Но если Бог позволит, будем живы, то впереди еще зима, так что хватит времени нам эту тему, может быть, завершить до конца. Итак, мы читаем Слово Божие. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 9 глава, читаем с 24 стиха по 27 стихи. 1 Коринфянам, 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Аминь. Пожалуйста, присядьте. Здесь апостол Павел сравнивает детей Божьих с теми людьми, которые посвятили свою жизнь телесному упражнению, которые тренировались в то время для того, чтобы, когда будут эти соревнования, получить награду, прибежать к финишу первым. Конечно, у этих людей особая подготовка, они тренируются ежедневно, у них даже питание особое. Это не так просто. И вот представьте себе, если бы эти люди, которые посвятили и упражняются каждый день, лишая себя многого, потому что другие могут сделать что угодно, они не могут делать, они, иначе напрасный труд, и никакой награды не будет. И вот кто-то захотел вместе с ними бежать, никогда не тренировался, и вдруг захотел получить награду, венец. Конечно, но он прибежит туда, но самый последний. Вот в духовном плане здесь апостол Павел сравнивает детей Божьих. Наш труд на ниве Божьей. Если мы хотим получить награду от Господа за наш труд во имя Иисуса Христа, так не бывает, что ничего не делаем, а потом решили, давайте, попробую, вдруг что-то получится. Не получится. Надо всю жизнь упражняться. Как только приняли Иисуса Христа в свое сердце, как мы только получили рождение свыше, начинаются наши тренировки духовные, упражнения. Апостол Павел пишет Тимофею, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. В благочестии надо упражняться. Надо упражняться в посте и молитве. Надо упражняться в чтении Слова Божьего. Вся наша жизнь – это есть тренировки, это упражнения духовные. Иначе ничего не получится. Награды там никакой не будет. Мы прибежим последними. Так вот, апостол Павел говорит, чтобы вот мы так бежали, так трудились, не просто как бить воздух, а усмиряя и порабощая тело свое. Значит, если мы посвятили свою жизнь для Господа, то мы должны так жить и быть примером для других, для подражания. Чтобы не оказалось так, что ну, это видимое что-то такое, а на самом деле там ничего не происходит. Там нету этой тренировки, мы просто создаем вот такое видимое, что мы такие тут что-то делаем, а мы ничего не делаем. Потом оно обнаружится, что это была игра на публику, а практически пред Господом пристанем ни с чем. Так вот, чтобы, проповедуя другим, нам самим не оказаться недостойными. Вот это самое главное, братья и сестры. Иногда бывает так, что мы очень хорошие тренеры, учим других, а сами-то ничего не делаем. Но знаем, как надо делать. И требовать их другим, чтобы они так делали. А потом оказывается, ой, Боже мой, тот-то хотел, чтобы мы так делали, а сам-то далеко не делает этого. Поэтому надо пример показать в этом. Если мы говорим, то мы должны пример показать. Первыми. Иначе ничего не получится. Иначе нас никто не поймет. Апостол Павел не просто так. Он мог сказать, подражайте мне, братья, как я Христу. Это не потому, что он превозносил себя, а потому что он жил для Господа. Будем так говорить, это духовные упражнения у него были каждый день. И он знал, что он получит эту награду. Он знал об этом и говорил, что течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст Господь любящим Его, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И вот Павел говорит, что эти люди бегут, посвящают свою жизнь, здоровье, лишаются всего. Другие живут в удовольствии, они не могут это, потому что они тогда не получат награды, не смогут пробежать эту дистанцию на ресталище. Так вот, бегите, чтобы получить. Если они это делают, чтобы получить венец тленный, то тем более для нас мы получим венец нетленный от Господа. Поэтому, смиряя свою ветхую природу, братья и сестры, порабощая тело свое, это смирять свою греховную природу. Павел сказал, я каждый день умираю. Мы должны быть распяты со Христом. Наша плоть со страстями и похотями должна быть распята. Если этого нету, тогда эта плоть наша дает о себе знать. Она выходит наружу, и тогда она мешает. Тогда у нас такая борьба происходит духовная между плотью и духом. Живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Живите по духу. Живите этой духовной жизнью. Живите этими духовными упражнениями. Только тогда мы можем победить эту плоть. Если мы сегодня распинаем, а завтра уже нет, она опять оживает. Каждый день нужно умирать для греха, чтобы жить для Бога. И вот в послании к римлянам, 6 глава. Здесь апостол Павел говорит о том, 6 стиха. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то и веруем, что жить будем вместе с ним». Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. И вот здесь может случиться так, что половинчатое состояние. Мы умерли для греха, и нельзя сказать, что мы грешим. Мы не грешим. Мы умерли для греха. И нету такого греха явно, чтобы мы что-то делали. И мы боимся делать греха. Но это хорошо. Второй вопрос. Вторая половина. А воскресли ли мы со Христом? Воскресли ли мы? То мы-то умерли, а воскресли ли? И живем ли мы для Бога? Потому что если мы воскресли со Христом, то мы не будем ничего не делать. Мертвые, конечно, ничего не делают. А вот воскресший со Христом, он будет делать. Но он будет делать для славы Господа. Он будет трудиться для славы Бога. Может быть, мы сами себя обманываем. Вроде мы умерли для Христа, греха не делаем. Ну и доброго тоже ничего не делаем. Не прославляем Бога, жизнь проходит вот так вот, а ничего не трудимся для Господа, ничего. Так вот прием, посидим, когда время есть на собрании, уйдем, но труда-то никакого нет. Протестанты, труд не только вот прийти посидеть, послушать, а ведь Нива Божия, она многогранна, столько работы, а у нас все так вот проходит, а потом уже под старость, да? Уже начинаем думать, а может мне пробежаться? на этом ресталище вдруг награду получу. Не получишь, ничего не получится. Потому что всю жизнь просидел и ничего не делал. Бог справедливый судья. И награду получат только те, которые и умерли для греха, и ожили, воскресли для Господа и трудятся для Господа. Так вот, это первая награда, дорогие друзья. Это венец, который получит верующий там, на судилище Христовом, где судьей будет Христос. Он воссядет и предстанет пред ним Церковь Христова. Вторая награда, хочется также напомнить, это записано в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава. Здесь апостол Павел пишет, 19 стих. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы, не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его, ибо вы слава наша и радость». Здесь венец похвалы. Значит, венец похвалы получат те, которые приводили других людей ко Христу. Они занимались вот этим служением, чтобы другим сказать о Христе, других привести ко Христу. У них особый дар на это служение, и они служили этим Господу. Поэтому апостол Павел, он был этим тружеником, он приводил людей ко Христу. Для этих людей это венец похвалы от Господа. И многие люди получат эти венцы похвалы, потому что они приводили людей ко Христу, они говорили людям о Христе. Это не так просто. Это не все будут слушать, не все будут понимать. Может быть, за это и придется претерпеть. Но он понимает, что он делает это, потому что Бог его призвал на это служение на Ниве Божьей. Далее мы читаем второе послание Тимофею, 4 глава, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Венец правды. Апостол Павел знал, что этот венец он получит, потому что он любил Господа, он ожидал пришествия Иисуса Христа. И вот это слово «маранафа» – это говорит о том, что в первом послании к Коринфянам там записано в конце. Так приветствовали раньше христиане в первом веке. «Маранафа» – значит «Господь грядет» в переводе. «Господь грядет». И они, когда встречались друг с другом, как мы говорим, «приветствуем, брат, как жизнь, как здоровье, слава Богу, по милости Божьей, все». Это тоже неплохо. А они приветствовали и говорили «Маранафа». Напоминали друг другу, что Господь скоро грядет. Господь скоро грядет. Они были в ожидании Господа, пришествия Иисуса Христа, что Христос придет и возьмет их к себе, чтобы они были там, где они. И вот эти люди, которые вот так ожидали Господа, они получат вот этот венец правды. Читаем Иакова, 1 глава, 12 стих. Здесь Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Значит, каждый христианин, он пройдет это испытание. Он пройдет испытание на прочность. Каков он? Или он христианин, когда его никто не трогает? Или он христианин, когда он готов за Христа пострадать и умереть? Это испытание, потому что ради Христа нам дано право не только веровать, но и страдать за Него. И вот, может быть, какие-то небольшие, там чуть-чуть нам там по работе, по школе, по институту что-то сказали, посмеялись над нами, и мы уже сдаемся. Это говорит о том, что, братья и сестры, мы должны к этому быть готовыми. Потому что если Христос пострадал, и если Он, наш Господь, а мы рабы, а Он Господин, то раб не больше Господина своего. Если меня гнали, то будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Идя за Христом, по пути Христа, мы же обязательно приходим на Голгофу. Обязательно на Голгофу. И в жизни каждого из нас тоже будет Голгофа. Это тот момент, кульминационный момент, когда мы должны доказать всему миру, сатане, всем, что мы дети Божьи. И что бы ни случилось, мы верны Господу, потому что Он возлюбил прежде нас, и мы Его любим. И вот в Откровении, Откровение 2 глава, мы читаем 10 стих. «Не бойся ничего, – Христос говорит, – что тебе надо будет претерпеть? Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот дал бы Бог, братья и сестры, чтобы когда может быть случиться в нашей жизни, что или смерть, или жизнь, чтобы мы были верны до смерти, чтобы мы избрали Христа, независимо, будем ли мы жить, или наша жизнь прервется, зная, что вот эти люди, они получат венец жизни. 1 Петра, 5 венец. Последний. Это 1 Петра, 5 глава. Читаем с 1 стиха по 4 стих. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия. И не господствуйте над народом, над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Неувядающий венец славы. Это не значит, что если я пресвитер, уже мне там венец славы. Ничего подобного. Может этот венец славы получить, который не имеет это звания пресвитерского, но он исполнял это служение как пастырское служение. Он научал, он вразумлял, он утешал, он обвязывал, он ходил. Это пастырское служение. Может быть пастором и ничего не получить. Пастор – это не командир, это не директор предприятия, это отец духовный. Вот кто такой пастырь. Поэтому пример нам Христос, который умыл ноги ученикам. Пастырь не должен возвышаться, а унижаться. И должен умывать тем, которые Бог доверил это стадо. Те получат награду. Поэтому мы должны об этом помнить, братья и сестры. И не думать, что тут уж такое особое, если он пастырь, значит тут уже все. Нет, может этот пастырь ничего не получит, а получит тот, который трудится для Господа и делает для Господа именно как любящий отец, духовный брат, который хочет помочь другому человеку. Вот такие венцы готовятся для тех, которые трудятся для Господа, которые посвятили свою жизнь Господу, которые постоянно упражняются в духовном упражнении следования за Господом, зная, что этот труд нищетен пред Богом. И каждый получит награду за свой труд. Мы говорили с вами в прошлый раз на судилище Христовом. Там откроются все наши тайные дела пред Господом. И то, что мы делали тайно, никто не знал, а там все откроется. Может быть, мы и забыли все, что это было. Уже прошло время, а Бог ничего не забыто. Там ничего не забыто. Самые маленькие, даже наши слова, которые мы произнесли, где-то напрасно или ложно, и все, ничего не забыто. Нам кажется, языком так поговорил, оклеветал там, пересудил там, и все так пройдет. Нет, так не пройдет. За каждое слово придется дать отчет перед Богом. И вы знаете, как в Откровении сказано в первой главе, когда Иоанн был на острове Патмос, когда он видел Христа во славе, там сказано «очи его», как пламень огненный, очи и ноги, подобно халкаливану, как раскаленные в печи. И он пал к ногам его, когда увидел Христа во славе. А когда Петр отрекся, и Господь предупредил его, что Петр, прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня. Петр нет, говорил, если все отрекутся, только не я. И вот оказался он во дворе первосвященника. И там служанка, там один, второй, третий, говорит, и ты был со Христом. И он говорит, нет, я не знаю его, начал клясться и божиться. И там сказано так, и Христос посмотрел на Петра. И что? Петр вспомнил все то, что он говорил, вспомнил все слова и вышел и горько плакал. Вот это судилище Христово, братья и сестры, это суд, это огонь поедающий. Бог есть огонь поедающий. О, если бы ты сошел, горы растаяли бы от лица твоего. Поэтому суд будет справедливый. И вот, может быть, вот взгляд огненных очей Иисуса Христа на каждого из нас, и мы вспомним все то, что мы говорили, все то, что мы делали. И, возможно, там будет тоже этот плач, сожаление того, что мы сделали. Но Бог отрет всякую слезу с очей их, и там же плача не будет больше, ни слез, ни горя, ни смерти, ничего не будет. Все прежнее прошло. Но нужно это очищение на судилище Христовом для того, братья и сестры, что невеста, она приготовила себя, она была одета в весоны, чистый и праведный. И вот, когда мы говорим о домостроительстве Божьем, там в первом послании, и вот третья глава, мы прочитаем вот такие места с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Основание – Христос. Все, другого основания быть не может. Только на этом основании строится духовный дом. Дети Божьи возрастают в благодати, в строительстве этого духовного дома. Это церковь, и в то же время каждый из нас, являясь членом этой церкви. И вот Павел говорит, смотрите, братья, кто как строит на этом основании? Все строят на Христе, но здание этого, смотрите, как они возводят. И дальше, строит ли кто и на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Так вот, что такое золото, что такое серебро и что такое драгоценные камни? Когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 13 главу, так там в конце сказано, а сейчас пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Так что золото – это драгоценная вера, серебро – это надежда, и драгоценные камни – это любовь, это дела, исходящие от любви. Все, что мы сделали для Господа, и делали это с любовью, мы делали для Него. Вот это основание, мы ходили верою, мы этой драгоценной верой Иисуса Христа дорожили. Это надежда, это была радость, ожидая того, что Господь приготовил для нас. И это драгоценные камни, это вот наша любовь к Господу, наша любовь друг к другу. Это любовь, которая наполняет наше сердце. Это все, потому что невозможно быть христианином без любви. Это противоречит. Значит, мы Духа Святого не имеем. А любовь Божия излила сердце наше Духом Святым. Там вот любовь Божия. Там, где Дух Святой, там любовь. Бог есть любовь. Если нет любви, это пустой звук. Это медь, кимвал звучащий. Так вот, дерево, дорогие друзья, это вера без дел. Сено – это надежда без радости и уверенности. Солома – это любовь без самопожертвования. Вот это все, оно сгорит. Огонь испытает все это. Сам спасется, но как бы из огня. Представьте себе, вот в Откровении, Мы читаем, 24 старца на престолах сидят, и они снимают свои венцы пред Господом, и снимают, падают на колени пред Ним, и слагают у ног Иисуса Христа эти золотые венцы, эти награды. А эти, которые как бы из огня, а что им положить у ног Христа? Спаслись сами, это слава Богу, но награды-то никакой не будут иметь. Поэтому будем трудиться, будем посвятить свою жизнь Господу, будем бежать на этом ресталище для того, чтобы Господа прославить, а Бог вознаградит нас за этот труд, чтобы нам не быть этими ленивыми рабами. Если Он придет и в первую, и вторую, и третью стражу и найдет нас так поступающими, то блаженны рабы эти, чтобы мы выполняли Его волю, то, что Он поручил нам. Да поможет нам в этом Господь. А в следующий раз мы будем говорить уже тогда о браке Агнца. Аминь.